Общественное мнение граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте. На этой неделе православные христиане отметили праздник Рождества, и я поздравляю всех слушателей, которые его празднуют. И сегодня мы поговорим о том, каково отношение граждан страны к этому празднику, а также к другим религиозным праздникам и к религии вообще. Что означает для гражданина России быть православным? Быть верующим. Какие перемены произошли тут в последние годы? Сегодня у нас в гостях Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. Здравствуйте, Борис Владимирович.
Добрый день.
Уважаемые слушатели, ждем ваших сообщений на пейджер. Телефон в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. И вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 28 01. Слушатели на нашем форуме в интернете отвечали на вопрос, что означает для вас праздник Рождества. Вот что пишет Павел с хутора Михайловского. А где он, православный русский народ? Разуйте глаза и походите по Москве, проехайтесь по глубинке. Чиновные подсвечники, в кавычках, в храме имени Христа Спасителя по всем каналам телевидения. Сколько же можно жить в самообмане? Василий из Кирова. Истинно русский православный народный праздник. Ирина. Ничего. А вот для нашей страны это, по моему ощущению, не столько праздник, сколько очередное напоминание о кольце главных врагов. Главные враги – Березовский, США, Украина, Грузия, Наташа Марарь. Остальные враги не главные, так что на самом деле это праздник и для них ничего не значит. Владимир из Санкт-Петербурга. К сожалению, в моей повседневной жизни почти ничего не означает. Мне стыдно, это как недостойно обойтись с дорогим подарком. Зато свой день рождения мы отмечаем всегда, хотя душа пребывает в тоске. Кстати, Борис Владимирович, ведь действительно день рождения, Новый год, да, по-моему, любимые праздники россиян?
Конечно, конечно. Собственный день рождения близких и Новый год.
А как бы вы прокомментировали услышанное?
Ну, здесь две ноты. Одна нота ничего не значит, пусть с сожалением, но вынуждены говорить люди. И вторая – это государственное православие. Ну, конечно, хоть у нас государство светское, но по телевизору, а все-таки в основном люди воспринимают жизнь сегодня по телевизору, жизнь других людей, не самих себя, можно так себе вообразить, что, в общем, вполне себе такая религиозная фундаменталистская страна, первые лица государства постоянно в сопровождении представителей церкви со свечами в руках, в храмах, напротив там любой государственный или корпоративный, как теперь говорят, праздник непременно, значит, под благословение батюшки приходят, ну и так далее. Что сказать? Видимо, это фаза такая, но фаза, надо сказать, довольно-таки затянувшаяся уже. Все-таки за 20 лет разрешенного православия с празднования тысячелетия христианства с 1988 года, когда впервые в Советском Союзе открыто заговорили о религии и церкви, все-таки уже как бы можно было бы какие-то, собственно, религиозные, моральные, духовные ориентиры выработать. Не все ж государственным ритуалом-то отделываться.
Предлагаю послушать голоса россиян. Что означает для вас праздник Рождества? На вопрос корреспондента «Радио Свобода» отвечают петербуржцы.
Как и все, наверное, большая часть народа просто знает, что есть такой праздник, и все. Что бабушка расскажет, знакомые ее расскажут, чтобы точно, дословно нет.
Я знаю о этом празднике, но мы не празднуем его. Мы, конечно, пытаемся с семьей выбираться в церковь, соблюдать какие-то законы, но мы не относимся к этому как к празднику. Мне кажется, это происходит из-за уничтожения культуры. Христианство, оно уходит, люди забывают о религии, они на первое место ставят материальные ценности, нежели духовные.
Древний русский обычай рождения Христа, но как-то все люди православные, поэтому я считаю, это великолепный праздник.
Я считаю, что, во-первых, Бог не мог родиться, понимаете, Он вечный. У меня праздник каждый день, ибо Бог велик.
Что касается празднования как такового, нет. Наверное, потому что мы были воспитаны в атеистическом плане. Но сейчас возражается не столько нравственная основа, сколько ее формальное выражение.
Мы же христиане, мы же верующие люди. С самого младенчества мы знаем, что такое Рождество Христово. Как в Вифлееме звезда зажгла
сказать, как родился Иисус Христос. Это все из Библии же взято-то. Те же сейчас веруют. Большой праздник.
Все празднуют. Без этого нельзя.
Я вообще к праздникам так отношусь. Не очень. Потому что делами нужно заниматься. Ну, Рождество. Да и его же всегда праздновали. Сколько себя знаю со времен коммунистов. Народу что, лишь бы лишний раз. Повод был.
В нашей семье мы, в принципе, всегда праздновали больше даже Пасху, чем Рождество. Видимо, это связано было уже с весной и так далее. А так вообще с детства всегда праздновали. Но это был больше как праздник, так же как Новый год, как салат оливье, и менее как нечто религиозное. Ну, такой просто добрый домашний праздник.
Сколько лет нас делали, что Бога нет? Отучали, извращали, поэтому сейчас потихонечку все к этому подходят.
Сейчас уже достаточно. Как-то больше на это внимание стало обращать.
Я отношусь очень положительно, потому что это очень хороший праздник, но мое поколение было этого лишено. Я считаю, что это очень правильное возвращение к религии. Этим жила наша православная страна, и, конечно, не надо было нарушать такие традиции.
Говорили жители Петербурга. Борис Владимирович, а по данным вашего центра, как россияне относятся к этому празднику, который теперь стал и красным днем календаря, официальным выходным?
Ну, здесь был небольшой перелом, вот именно когда все недели, связанные с Новым годом, получили новую государственную оркестровку, когда мы получили вот эти огромные каникулы. В 2005 году как-то вот вдруг уменьшилось значение рождественского праздника и желание россиян его праздновать, то ли в связи с тем, что стали перекраивать календарь, то ли в связи с тем, что как-то праздник растворился в этой череде нерабочих дней. Но вот на какое-то время такой произошел спад, до этого процентов 70, в предыдущие Рождество недели говорили о том, что собираются праздновать. Потом это упало на уровень там, 60 с небольшим процентов. Сейчас это на уровне, вот по последнему нашу опрос, 66% собирались праздновать. Но что значит собирались? Значит, есть данные, как-то не очень ловко в связи с таким праздником упоминать Министерство внутренних дел, но поскольку другой хорошей статистики пока что нет, то вот по сведениям МВД вроде бы 2 миллиона россиян, значит, посетили храмы в эти дни. Это много или мало? Значит, ну это 1.5% населения. Если учесть, что, значит, 70% заявляют себя православными, а явились в церкви 1.5%, вроде бы это не совсем много. Попробуем сравнить еще по одной линии. Есть данные по МВД Украины. Там 6 миллионов явилось при населении в 47 миллионов. Иначе говоря, там процентов 12-15 пришло в церкви. Правда, там и регулярно в церкви бывает процентов 12-15 населения, а у нас хорошо, если 5-6.
Почему, как вы думаете?
Ну, во-первых, все-таки, конечно, были десятилетия, когда все связанное с религией и церковью было, ну, ампутировано, отбито, затоптано.
На Украине тоже они были.
Да. Да, но все-таки, видимо, на Западной Украине было не совсем так. Во-вторых, все-таки много значит не просто привычка, а много значит воля, желание. Вот, похоже, что для россиян, ну да, это вот как кто-то из тех, чьи голоса мы слышали, говорит, ну да, в общем, хороший такой домашний светлый праздник. Или там, ну мы слышали, что есть какой-то такой праздник. Вот это скорее, я думаю, отношение большинства россиян к празднику, да и к христианству как такову. Думаю, что так.
Напомню, что рядом со мной в студии Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. И снова опрос. Ответы жителей Саранска на вопрос, отмечаете ли вы религиозные праздники.
Как положено, по христианскому обычаю, но без спиртного.
Мы маленько в сердце что-то, у нас есть Божья искра какая-то. Мы должны с людьми-то общаться, должны Бога понимать.
Я думаю, не стоит придавать особого значения. Ну, уж просто какой-то ажиотаж по этому поводу создавать. Думаю, что это все как-то вот чересчур уж.
Да, отмечаем Рождество и Пасху. Но другие религиозные праздники мы не так знаем, к нашему стыду, свою религию. Крещение еще, правда. Кто более смелый, ходит смотреть, как люди купаются, принимают крещение в воде.
Это как бы постоянное напоминание о том, что христианство на Руси насаждалось силой и что была уничтожена уникальная ведическая культура тех народов, которые жили на территории современной России.
Обычно ходим к друзьям, сидим, стол собираем, как все.
Для пенсионеров каком может быть праздник? Искать насущный хлеб?
Ну, такие большие, как Рождество, придерживаюсь, пироги пеку.
А в церковь нет, не хожу.
Ну, я человек деревенский, поэтому у меня так, знаете ли, лошадки прокатиться куда-нибудь. Ну, к тёче сходить, самогоночки выпить.
Я мусульманка, отвечаю я своей.
Считай, что надо. Не нами заведено, не нам устранять эту традицию. Время такое, не гулять нельзя.
Но обидно, что сейчас веру Бога превратила в моду. Мне кажется, должно быть внутреннее состояние каждого человека. То есть Бог всегда должен быть рядом, в душе, а не в моде.
Жители Саранска опрашивал корреспондент «Радио Свободы» Игорь Тилин. Борис Владимирович, вот прозвучало, что вера в Бога превратилась в моду. Насколько это соответствует действительности, по вашим наблюдениям?
Ух, о моде ведь сложно говорить, что здесь чему соответствует. Она вроде сама и есть действительность, и в то же время какая-то такая часть этой действительности, которая специально организуется, как будто кому-то показывается, да? В моде всегда ведь есть что-то демонстративное. Интересно, что большая часть российского населения, и в том числе относительное большинство верующих, согласны с этой точкой зрения. Они считают, что, вообще говоря, в нынешнем православии слишком много вот показного, наносного, модного, но поскольку это считает большинство православных, то как же, как бы, кого они при этом упрекают, кого они при этом обвиняют? Это?
Самих себя.
Да, это такое странное чувство собственного несоответствия, которое сопровождает вот признание себя православным, и вот это соединение вроде бы приобщения к чему-то общему и в то же время подозрительности относительно других, вот, довольно интересное сочетание. Что-то оно любопытное говорит о том, как сегодня россияне себя вообще чувствуют каким-то «мы», помимо того, что они вот там со своей семьей, самогоночка там, теща, вот все эти приятные и хорошие вещи.
А что именно говорит это россияна?
Все-таки... Мне так, по самым разным данным наших исследований, представляется, что ощущение внутренней расколотости, внутренней пустоты, опустошенности, неспособности присоединиться в реальном деле к другим людям сказывается, с одной стороны, вот в таком как бы демонстративном надувании того, что мы русские, мы православные, ну и дальше начинается уже совсем такой официально-официозный сценарий, там встаем с колен и прочее. И, с другой стороны, все время ощущение, что что-то такое не так, что что-то не дотягиваем, что на самом деле все по-другому, что людям-то доверять нельзя. И к теще-то да, а вот как-то всем вместе в храме, скажем, соединиться, скорее нет. Опять-таки ощущение, что это должно быть внутренним чувством, по-своему правильное и верное, но как здесь резко разделены внутренние чувства и общее единение. Похоже, что уже пути от себя к другим как будто и нет.
Спейджера, после того насилия, которое мировое сообщество произвело над Россией, удивляемся только тому, как страна только еще дышит. Одно радует – появление большого количества молодежи в русских храмах, пишет Геннадий Георгиевич. «Вся надежда на чудо», так считает Александр. «В это Рождество мне очень понравилось, как вел службу митрополит Кирилл, зная, что он будет патриархом». Это пишет Добрый. Борис Владимирович, вот если говорить о той роли, которую играет религия в жизни россиян, какова эта роль?
Ну, надо сказать, что сами россияне в большинстве своем, в том числе те, которые аттестуют себя православными, вообще говоря, не придают большого значения религии. В ответ на прямые вопросы, вот какую роль в вашей жизни играет религия, православие, все-таки процентов 25-30 говорят, что, в общем, некую роль играет в сумме значительную и довольно значительную, и кое-какую. Все-таки, ну, треть, не более того, даже, пожалуй, поменьше, от четверти до трети. А остальные, вообще-то говоря, либо затрудняются с ответом, либо говорят, что, в общем, большого значения не имеет. Похоже, что, с одной стороны, это православие, это как бы синоним некоторого очень воображаемого «мы», поскольку, ну, слово «русские» как-то оно этнично и на время вообще вышло вроде бы из употребления. Слово «россияне» явно внесено как бы с верхов власти и через официальные масс-медиа, ну, и как бы всегда как будто бы ставится в кавычки человеком, когда он это слово произносит, как некоторое чужое слово. А православные вроде бы вот это, собственно, и есть мы. И еще какое-то ощущение, что тоже очень смутное. Характерно, что все эти ощущения очень смутные, как будто некому их просветлить, а сам человек не собирается над этим работать. Очень смутное ощущение, что должно же все-таки там что-то быть. И знак, показывающий туда, в небеса, наверх. Вот. Не может быть, чтобы совсем ничего не было. Вот это как бы неполная уверенность. Ощущение все-таки внутренней щербины, раскола, трещины какой-то. Неполное соответствие. Вот это постоянно сопровождают слова россиян о том, кто они такие. И в частности, кто они такие в религиозном смысле слова. Я думаю, это не пример, а скорее просто сопоставление. Я думаю, что, например, у поляков нет такого ощущения вот внутренней расколотости. Все-таки с 19 века, по крайней мере, с тех пор, как Польшу делили во всех отношениях, вот ощущение, что мы поляки, это значит мы католики, это прямое следствие того, что людей пытались растворить в огромной, в общем, чужой им империи, вот, и отстоять свое «я» можно было, или свое «мы», можно было вот почти что только таким образом. Мы католики, значит, мы поляки.
Несколько лет назад один ваш коллега мне рассказывал, что в одном исследовании количество людей, называющих себя православными, превысило число тех, кто считает себя верующими. Мне кажется, это хорошая иллюстрация к тому, о чем вы говорите. Да. То есть православный означает в данном случае русский, некую общность, но не означает, что я верую, что я соблюдаю обряды, да?
Обозначает наш. Причем вот в таком вот смысле наш, в смысле все остальные к нам отношения не имеют. Или, как говорила по телевизору одна девочка, когда ее спросили о том, какие чувства она испытывает после смерти папы, вот она сказала, а что, какие чувства испытывает? Он же католик, а мы христиане. Вот для нее это мы, вот это вот наше, было важнее, чем какие бы то ни было религиозные понятия, символы, чувства и прочее. Найти хоть какое-то мы. Вот. Мне кажется, желание, которое есть у россиян, но оно такое как не очень горячее. То есть хорошо бы, чтобы все-таки было что-то такое. Примерно как со взглядом на небо. Должно же все-таки что-то такое быть, да? В общем, без особых усилий со своей стороны.
Борис Владимирович, а замечают россияне тот факт и насколько придают ему значение, что православие становится все больше и больше государственной религией в России?
Есть некоторая обеспокоенность этим, я бы сказал, скорее у более молодых, более просвещенных и более как-то осознанно и совестливо думающих о себе как о людях России и о себе как о христианах, но для большинства, в том числе для большинства верующих, в этом нет ничего страшного, непонятного, пугающего, заставляющего задуматься. Поскольку мы же все вроде православные, тут и вожди наши люди православные, и они вместе с нами стоят и свечки держат, правда, очень отдельно и под присмотром охраны, которая на этот раз, надо сказать, просто зашкаливала абсолютно. Там, опять-таки, по данным МВД, получалось, что опять сравню с Украиной, при том, что явилось у украинцев в 10 раз больше в церкви, войск было в 6 раз меньше. Похоже, что как-то одни верующие охраняли других верующих, что ли, от кого тогда? От неверующих? Вроде они в храмы не ходят. Что все это обозначало?
Скажите, а процент атеистов насколько велик сейчас? И менялся ли он в последние годы?
Если брать за последние годы, последние двадцатилетия, то просто пирамидка вся полностью перевернулась. Когда мы начинали наши опросы в 88-89 году, то, процентов 22, 25, 27, постепенно этот процент повышался, называли себя верующими, и 60 и выше того называли неверующими или сомневающимися в том, есть ли Бог. За 20 лет эта пирамидка повернулась, и сегодня 66-70% называют себя верующими, 16-20% рискуют назвать себя атеистами и неверующими.
Сейчас предлагаем вашему вниманию рубрику «Система понятий». Сегодня гость рубрики – социолог Алексей Левинсон. Он расскажет о понятии «профессиональный респондент».
Строго говоря, это не термин, а словечки из профессионального жаргона людей, занимающихся проведением фокус-групп и набором респондентов, то есть тех, кто участвует в этих фокус-группах. Само дело по набору респондентов очень сложное. И иногда, вольно или невольно, люди, которые собирают участников фокус-групп, совершают некоторые злоупотребления. И тогда на фокус-группу, куда должны прийти люди с вполне определенными характеристиками, которые заданы программой исследования, ну, скажем, люди определенного возраста, с определенным уровнем образования, которые заняты в какой-то данной области деятельности, потому что мы собираемся обсуждать именно это, или являются потребителями данного товара. Так вот, когда не хватает, а бывает, что не удается найти достаточное число людей с такими показателями, проскакивают, что называется, на группу люди, у которых список этих характеристик не совсем такой. Ну, немножко не соответствует возраст, немножко не соответствует уровень образования, или, скажем, они читатели не этого журнала, а другого. Иногда такая небольшая ошибка ничего плохого за собой не влечет, но иногда это может оказаться или формальным признаком для того, чтобы, скажем, клиент, который заказал проведение такой фокус-группы, просто отказался бы за нее заплатить. Это очень большая неприятность для учреждения. Это не только денежные потери, это очень большой удар по престижу. Второе, это может просто исказить результаты, те, которые должны быть получены на фокус-группе. Самое неприятное, что поскольку за участие в групповых дискуссиях дарят подарки или как-то так или иначе оплачивают, то появляются люди, лжереспонденты, которые таким образом просто зарабатывают некоторую копеечку. И среди них уже есть такие пункты обмена информацией, где они друг другу дают советы, куда пойти, кем себя надо назвать и так далее. Это, ну, просто большая беда. То, что они делают, это не шутки, это просто, по сути дела, жульничество. Против них борются компании, такие вот, как наши, в частности. Составляются так называемые черные списки этих респондентов. И что хотелось бы отметить, что компании, конкурирующие друг с другом, этими списками обмениваются. То есть этих респондентов выявляют и стараются сообщить всем, ну, чтобы заблокировать возможность такого вот мошеннического поведения. Но целиком и полностью это сделать пока не удается.
Говорил социолог Алексей Левенсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра. Во второй половине часа после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода программа «Радиоблог». Тема передачи «Виртуальные путешествия». В гостях у Радио Свобода блогер Николай Данилов. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение», в которой участвовал Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, вела программу Вероника Баде, продюсер Наталья Гуреева. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщения. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
На Алтае в результате катастрофы вертолета погибли 7 человек, четверо находятся в тяжелом состоянии. Как сообщили в МЧС России, пропавший в пятницу вертолет был найден в районе горы Черная в разрушенном состоянии. Московский окружной военный суд на неделю перенес слушание по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Как передает корреспондент Радио Свобода, сегодня на заседании не смог присутствовать адвокат одного из подсудимых Ибрагима Махмудова. В Сунжинском районе Ингушетии в ходе спецоперации убиты четверо боевиков, ранены трое милиционеров и один местный житель. В Пакистане около афганской границы около 600 боевиков напали на укрепленный объект сил безопасности. Около 40 нападавших были убиты ответным огнем. Погибли 6 военнослужащих. Бой длился несколько часов. На севере сектора Газа в результате сегодняшних израильских ударов погибли по меньшей мере 5 мирных жителей. Палестинская сторона сообщает, что общее число погибших превысило 800. Израиль принял решение расширить военную операцию против боевиков Хамаса, несмотря на давление мирового сообщества. Президент США Джордж Буш еще в прошлом году не дал Израилю разрешение нанести авиаудар по главному ядерному комплексу Ирана. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на неназванных высокопоставленных американских чиновников. Украина подписала соглашение, позволяющее возобновить транзит российского газа в Европу. Глава украинского правительства Юлия Тимошенко сказала, что подписала документ после переговоров в Киеве с Миром Тополаноком, премьер-министром Чехии, председательствующей в Евросоюзе. Премьер-министр России Владимир Путин сказал, что поставки газа возобновятся, как только наблюдатели приступят к работе. Путин предупредил, что в случае несанкционированного отбора газа украинской стороной поставки будут прекращены.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Алексей Кузнецов
и Екатерина Парфенко.
В ближайшие полчаса на волнах Радио Свобода программа «Радиоблог».
Она посвящена одной из самых популярных и продвинутых разновидностей современного интернета. Мы изучаем блоги, то есть живые журналы, интернет-дневники и сетевые сообщества.
Ну а сейчас представляем нашего гостя. Это Николай Данилов, более известным блогером как «Норвежский лесной». Николай, добрый день.
Добрый день.
Екатерина, о чем же мы поговорим сегодня с Николаем?
Когда я посмотрела, о чем писали в блогах за последнее время, я обнаружила, что главной темой всех блогов были путешествия. Большие новогодние каникулы, все разъехались, и несмотря на то, что люди покинули свои места проживания, они никуда не делись из блогов. Все пишут отчеты, кто куда уехал.
То есть пишут даже и находясь не за своим родным компьютером, а там, где есть доступ?
Конечно.
Они находятся за своим родным интернетом, поэтому где бы они ни оказывались, да, в Чили, в Дели, в Лондоне, они продолжают писать о том, как они просыпаются, как они чистят зубы, просто из-за того, что они сидят в Чили, в Лондоне, еще где-то. Это читать иногда интересно. С одной стороны, если ты остаешься в Москве на новогодние праздники, когда все разъезжаются по всему миру, у тебя двойственное впечатление, потому что, с одной стороны, каждый раз, когда ты подходишь к компьютеру, у тебя складывается впечатление, что все здесь, все с тобой, при этом они могут быть, конечно же, в совершенно разных местах.
Николай, я, насколько знаю, вы сами не большой любитель ездить, вы больше читаете в интернете, то есть это виртуальные путешествия. В чем причина и в чем особенность таких разъездов?
Причина, наверное, заключается в том, что мои родители, они были интуристовскими гидами-переводчиками, и нас, то есть детей-гидов, засовывали во всякие поездки. И мне это успело осточертеть еще в то время до такой степени, что любая поездка за пределы Садового кольца мной расценивается как жесткий вариант эмиграции. И я стараюсь отсюда не вылезать. Но у меня есть огромное количество знакомых, которым очень нравится, которые считают это интересным занятием. И мне комфортнее наблюдать за тем, как они путешествуют.
Что для вас значат эти самые ваши виртуальные путешествия? И что такого принципиально интересного для себя вы в них находите?
Очень просто. Мир, который складывается из того, что люди пишут в своих блогах, сильно отличается от тех рекламных проспектов, которые вы получаете в туристическом агентстве, где вам обязательно покажут 4 фотографии заходящего солнца, замечательный белоснежный отель. На самом деле, когда живой человек попадает куда-нибудь на побережье в то место, где он находится, он и пишет не как рекламный агент, а как живой человек, у вас складывается совершенно другая картина мира, которой раньше не было. Потому что есть действительно мир туристического глянца, который больше похож на рай, на идеальное место. А есть нормальная история, когда вас не встречают, вы оказываетесь в номере с неработающим душем, вы выясняете, что на самом деле вот деньги нужно менять не там, а не в гостинице, а у какого-нибудь индуса за углом, когда у вас фотоаппарат крадет какая-нибудь мартышка. И это действительно тот мир, которого раньше вы не могли видеть, если только ваши знакомые не рассказывали вам, а здесь вы можете сесть и посмотреть, что такое действительно съездить в Париж, что такое действительно съездить в Нью-Йорк. И еще это возможность отойти как раз от этих натоптанных троп и строго определенных туристических маршрутов и спланировать свое путешествие так, чтобы это была действительно нормальная страна, а не тот островок, который специально создан для туристов. Есть любители не жить все время в гостиницах, а если вы приезжаете в какую-то отдаленную страну, то вам интересна может быть именно та страна и то, что творится за пределами вашего туристического комплекса.
То есть блоги помогают увидеть не туристскую витрину и не туристскую действительность, а реальную страну и, возможно, даже пожить в этой реальной стране немножко.
Ну, по крайней мере, они подсказывают те куски, которых вы не найдете ни в рекламных проспектах, ни в статьях. Это будет мнение живых людей, которые туда съездили, которые, может быть, понравилось, может быть, не понравилось. Но это читать зачастую, конечно же, намного увлекательнее, чем глянцевые строки.
Тем не менее, мы как-то даже путешествовали вместе, несмотря на то, что ты не любишь выезжать за пределы Садового кольца. И я помню, что меня совершенно поразило, как в один момент на вопрос, где бы нам поселиться, речь идет о поездке в Киев в осенью 2004 года во время Оранжевой революции, мгновенно отозвалось несколько человек, которые предложили остановиться просто у них. При том, что они не знали лично ни Колю, ни меня. Достаточно было вот такого вопроса, на который немедленно люди откликнулись с предложением помощи. Такая же история у меня была этой осенью, когда я отправлялась в Англию и просто задала вопрос русским лондонцам, какой-то практически. Мне немедленно было в ответ предложение остановиться там, остановиться здесь, предложение построить какую-то культурную программу и так далее.
Николай, блоги, ну, интернет вообще и блоги в частности, не есть ли это средство необычайного сближения людей, вот в частности Катины примеры как раз об этом говорят. Одно дело это некоторая вольность в общении, язык, сленг, какие-то более или менее раскованные формы разговора, а другое дело это когда переходит, как говорят, в реал, вот в частности в поездке. Это следствие того, что такой образ жизни принят в интернете?
Вы знаете, раньше была очень популярна совершенно противоположная точка зрения, из которой следовало, что интернет, сидение в интернете, общение через интернет – это уход из реальности. И что как только человек подключается к интернету, грубо говоря, он смотрит в этот свой горящий монитор, у него слюни текут на клавиатуру, он оторвался от реальности, ушел в виртуальный мир и с этого момента он окончательно потерян для общества. На самом деле, когда вы общаетесь, у вас действительно чуть-чуть рушатся эти границы, которые понастроили, да, и у меня есть огромное количество людей, которые, когда я их начал читать, узнал я об их существовании, как-то иначе с ним познакомился, которые сидели кто в Париже, кто в Лондоне, кто в Осло. Но поскольку люди путешествуют, вы успеваете с ними познакомиться и с живыми, потому что там либо вы приезжаете в Осло, либо они приезжают к вам в Москву. И если вам нравится общаться с людьми, если вы с ними общаетесь, как правило, многие из ваших виртуальных знакомых становятся вашими реальными знакомыми.
А потом это влияет на продолжающееся виртуальное общение? Как-то оно изменяется качественно?
Это зависит от каждого живого человека, наверное, и это зависит от того, как вы к этому относитесь. Не существует такой общей
закономерности?
Конечно.
То есть, в принципе, может быть, что после встречи, в первой встрече в реальности вы подружитесь еще больше.
А ну, точно так же, как вообще в реальности. После первой встречи, может быть, вы подеретесь, может быть, вы, наоборот, влюбитесь друг в друга и нарожаете много красивых детей. Может быть, вы как-то посмотрите друг на друга и разойдетесь.
Когда кто-то куда-то собирается, я имею в виду блогер, например, живущий где-то, собирается в другой город, он, как правило, об этом сообщает в своем журнале и предлагает своим виртуальным знакомым, живущим в месте, куда он отправляется, назначает им встречу, публикует там какие-то свои координаты или просто конкретно место называет и час, где можно с ним повидаться. И на самом деле это всегда ваш выбор. Если вам этот человек симпатичен и вы хотите с ним познакомиться, то вы идете и знакомитесь.
И если вам интересно приехать в незнакомый город, да, вы всегда можете спросить, сказать, что, знаете, я вот приезжаю в Киев, например. Ребят, а что там стоит посмотреть? Обязательно кто-нибудь откликнется, скажет, слушайте, давайте я вам экскурсию проведу. Точно. И когда вам проводят экскурсию жители того города, которые знают этот город, которые знают о том, куда стоит пойти, что посмотреть, в каком кабачке стоит провести вечер и так далее. Это всегда способ очень хорошо провести время и посмотреть те места, про которые ни в одном туристическом справочнике, написано ни в одном путеводителе написано не будет. И это способ узнать город намного ближе, узнать его изнутри и познакомиться как раз не с таким туристическим пластиковым вариантом, а с настоящим живым.
Мы плавно возвращаемся к теме путешествий, поэтому я предлагаю послушать, что же пишут в своих дневниках активисты блогерского движения.
Эфиопия. Узнала много полезного. Например, какие купюры не принимает Государственный банк Эфиопии? Доллары выпущены до 2003 года. «Вы единственная страна в мире, где их не принимают», — сказала я клерку. «Да», — ответил клерк, — «но мы очень бедная страна». Как узнать, в каком районе города есть еда? Посмотреть на небо, где кружат черные огромные птицы, там на земле лежит еда. Бедные именно так и узнают, куда идти обедать. Сколько времени требуется, чтобы эфиоп выписался из больницы, попав туда утром с диагнозом сепсис и тифозная инфекция? Примерно 6 часов. Столько нашего гида продержали под капельницей, а потом он спокойно вышел из больницы и еще некоторое время с нами ездил. Что видно из окна королевского дворца. У одного тамошнего императора под окнами было капустное поле. Как отличить хороших людей от плохих? Плохие всегда изображаются в профиль, у них виден только один глаз. Некоторые росписи в монастыре Нарго-Селасии на озере Тана. Один из ангелов, как отметил мой друг, похож на Пушкина. Нарисовано все кровью животных и соком растений.
Индия. После вчерашнего гуа-трансового угара, когда с вершины холма, где Дольче Вита всю ночь и до обеда раздавали диджейский грохот по всему побережью, нынешняя ночь выдалась тихой и бесшумной. Ни одна дискотека в пределах слышимости не долбит спящим джунглям по перепонкам. Даже такие крикливые вчера цикады взяли выходной. Зато вдруг случился подозрительный прохожий в половину первого на ночной тропе и залаяла на него собака. Потом вторая, потом 22-я, 23-я оказалась волком, и она пронзительно, никому не обращаясь, завыла жутким отчаянным басом на новую луну. Я подумал было, что они тоже так будут до утра музицировать. Но собаки не диджеи. У них нет колонок, усилителей и даже электричества нет. Полаяли 2 минуты и замолчали.
Испания. Были в кабаке, единственном открытом в 23:45, где человек 30 пьяных пенсионеров смотрели по телевизору тупую комедию 60-х и дружно смеялись. Это было круто. Полночи ломилась в закрытые двери церквей в поисках божественного присутствия. Не получилось. Зато отличились люди со второго этажа, поющие Хари Рама так, что трясли стены всей улицы. Видела, как 2 огромных слизняка поедают кошачий корм в развалинах.
Наверное, ни в одном туристическом справочнике такого не встретишь. Есть ли какая-то принципиальная противоположность все же? Ведь наверняка, если житель Киева поведет вас показать, например, Софийский собор, либо площадь Богдана Хмельницкого, или прокатит вас на фуникулёре, то это те же самые туристические классические киевские места. Но взгляд на них будет разным.
Конечно, разным, потому что те люди, которые проводят экскурсии, такое впечатление складывается, что их выращивали в одном месте, и когда мы, например, в Киеве оказались в музее Булгакова, то на второй минуте мы предложили заплатить еще денег для того, чтобы экскурсия была остановлена, а мы просто бы походили, посмотрели. Но еще через 3 минуты тетечки не выдержали, вернули деньги и продолжили экскурсию. На самом деле, да, если вам хочется получить автобусную экскурсию, где вас провезут, например, по всему городу и расскажут, что из этих зданий было когда построено, посмотрите налево, вот эта церковь такого-то века, не надо себе лишать этого великолепного удовольствия, надо, конечно же, просто сесть в такой автобус и поучаствовать в такой экскурсии. С другой стороны, за пределами вот этих туристических троп есть огромный большой мир, который тоже может быть интересен. И есть еще информация, которая устаревает. Курс местной национальной единицы. Место, где действительно выгодно ее менять. Ресторанчики, которые действительно стоит посетить, потому что там питаются местные жители, которые понимают толк. У вас просто раньше не было выбора, а теперь у вас есть выбор. Вы можете планировать свою поездку, да, отправляясь группой людей. Вы можете не с тем человеком поехать, который вам в номер подсадит туристическое агентство, а бросить клич, и набрать 4 человек и в веселой шумной компании, где каждый знает другого.
Хотя бы виртуально.
Но вот перед отпуском собирать компании и ехать туда-то, туда-то или туда-то, это бывает сплошь и рядом. Вы можете спросить, ребята, а кто там был в последнее время, у вас наберется несколько человек, которые расскажут, что там происходит и так далее.
Самые полезные, конечно, источники информации – это, собственно, соотечественники, живущие в самых невероятных местах. А, как выясняется, русские живут везде. Собираясь в путешествие, например, в Таиланд или в Индию или в Ливан или куда бы то ни было, вы с вероятностью 99% найдете русского, который там живет, и который вам подскажет реальную, свежую, в отличие от путеводителя, то есть сегодняшнюю информацию и про ресторанчик, и про обменный пункт, и про расписание автобусов, и про все что угодно. всегдашнее желание помочь товарищу блогеру, оно совершенно очевидно из моего опыта, из опыта моих товарищей.
У меня складывается чувство, что очень большая часть интереса к такого рода путевым заметкам носит такой прагматический характер. Узнать курс валюты, узнать, что там про кабачок что-то, узнать, куда пойти. Присутствует ли в таком потоке блогерских сообщений непрагматичные тексты? И есть ли интерес к такого рода сообщениям?
Я думаю, что 99,9% это как раз то, что люди пишут о себе, что происходит за окном, что происходит с ними, как они себя чувствуют.
Насколько интересно вам, человеку, который много ездил, но сейчас не ездит, читать такого рода тексты? И чего в них больше, описание места или какого-то самовыражения?
Вы знаете, блоги тем и хороши, что у вас нет необходимости читать их всех. Вы свой мир создаете сами. Вы создаете свою френд-ленту, вы читаете тех, кого вы хотите читать, и если не хотите читать кого-то, вы его удаляете. Если нашли кого-то еще интересного, вы его добавляете. Этот круг чтения, этот круг знакомых, вы его создаете собственными руками, и все зависит от вас.
Для меня на самом деле очень вот этот пункт насчет собирания людей во френд-ленту очень важен именно с точки зрения всякой географии и путешествий, потому что русскоязычные блогеры живут практически везде на этой планете, но часть из них особо талантливо описывает окружающую их действительность. В свое время я читала совершенно потрясающие отчеты о жизни в Таиланде, когда там наш соотечественник занимался тем, что работал в школе, преподавал тайским мальчикам английский язык. Он описывал и эту школу, и улицу, и вообще, что происходит в Бангкоке, и какие там политические события, какие общественные. И это был, пожалуй, самый лучший текст про Таиланд, который мне вообще когда-либо приходилось читать. А иногда удивительные совершенно тексты люди пишут о жизни, ну, скажем, в Саратове, который я тоже не очень хорошо себе представляю, несмотря на то, что вроде бы это недалеко.
Ну, наверное, с точки зрения интернета и вообще и блога в частности, Саратов от Таиланда или от любой точки земного шара мало отличается, ну, разве что языковые какие-то бывают проблемы. Вы чувствуете, Николай, разницу, когда описываются очень разные и очень специфические географические точки?
Я думаю, что между Таиландом и Саратовым есть существенная разница, точно так же, как существует местный, локальный туризм внутри одной страны, и существует туризм с выездом за границы государства. С другой стороны, эти различия, они существуют и на другом уровне. И мне, например, очень интересно следить за тем, вот берут журналиста и либо издание, либо туристическое агентство устраивает ему поездку, например, в тот же самый Таиланд. И всегда очень интересно сравнивать ту статью, которую он написал, и те заметки, которые он опубликовал в своем блоге.
Правило, это не совпадает.
Это очень часто не совпадает, это совершенно про разные вещи. Причем не потому, что в одном случае вранье, а в другом чистая правда. Просто человек ограничен в объеме, да, вот ему нужно написать две полосы, и больше он ничего не может.
Ну, он бывает еще и в теме ограничен, журнал дает ему задание.
Или, например, он должен что-нибудь хорошее непременно написать. Там.
Если турфирма оплатила эту поездку.
Тут точно так же есть разница между вот какой-то такой официальной частью и персональной, неофициальной, тем, что человек увидел, чем он хочет поделиться.
И тем самым эта личная часть, она вызывает несколько больше доверия.
Да, и за счет того, что она, в общем-то, живая, за ней стоит человек, это, как правило, более подробно и с большим удовольствием описано.
Норвегия заполнена скульптурой. То мемориал посвятят курице с петухом на площади перед собором в Осло, то гусю. Два, как минимум, таких памятника знаю. А еще один хрюшком.
Эквадор. По дороге заглянули в отель-ресторан. Реконструированная гасиенда, будто сошедшая со страниц романов Майна Рида. При усадебной зоне небольшой зоопарк, в котором обитают страусы и пони. Одна лошадка, увидев, что я подхожу к их табуну, от греха подальше улеглась на спину и притворилась дохлой. Видимо, у нее в роду были опоссумы. Весь день провели в сельве. Сначала съездили на полузаброшенную биостанцию, где за нами увязалась общительная топириха Бамби. А мне дали поиграть с молодой сапкой боа-констриктора. Какие они, когда маленькие, яркие и нежные на ощупь. Просто рук не оторвать. В путешествиях самое интересное все-таки не города, а звери и люди. Города Европы за последние 10 лет полностью потеряли лицо. Перемещаться по ним скучно. Нетронутых лесов в мире осталось мало. А люди и звери есть везде, и везде с ними прикольно. Вот, к примеру, я тут пишу, а по мне и по клавиатуре гуляет серая разговорчивая кошка.
Египет. На вылете перочинный нож изъят с составлением акта о правонарушении, возвращен на обратном пути. При прилете не доехал рюкзак с ластами, масками, гидрокостюмами. Также найден на обратном пути. Омерзительная принимающая сторона. Врали про все и всегда. На месте обнаружен такой ветрище, что только наиболее буйные залезали в воду, предварительно подписав освобождение об ответственности.
Россия. Вернулись из Приокско-Тиратского заповедника, в котором гостили, внутри. Прямо на берегу Оки, напротив города Пущино, до которого по прямой километры 3, а если по дороге – 40. Этот город Пущино в темноте заманчиво сиял огнями, но если посмотреть в другую сторону, ничего кроме леса не было. И леса со следами невиданных зверей, невиданных потому, что их никогда не видно, а видны лишь их следы как-то. Отпечатки лап, разрытая земля от кабанов и куча от кротов, а также в товарном количестве поваленные деревья, образующие с помощью ручейка запруду от бобров. Лес этот невозможно прекрасен. Ну и странность была в нем. От изумрудного мха, устилающего лесную дорогу, от грибного запаха были найдены лисички в количестве 9 штук. 3 из них были новорожденные. От прихотливой игры природных сил, в результате которой куски дороги были спрятаны снегом, а на других ее участках, а также в лесу и на полянах, каждая называлась по-своему «Родниковая поляна», «Семенова» и так далее. На Родниковой был родник, лежали бурые листья, росла трава, мух и никакой зимы. Это совсем близко от Москвы, 96 километров, но мы жили тогда на планете другой.
Принципиально ли противоречит один вид, ну, назовем это журналистикой, другому? Вот есть официальные, как вы сказали, командировочные люди, неважно, куда они едут, в Владивосток, в Хабаровск или, скажем, в тот же Таиланд, а есть туристы, есть люди, совмещающие одно с другим. Мы уже выяснили, что иногда на страницах официальной прессы пишут одно, а в блоге совсем другое. А перспективы этого противоречия каковы?
Перспективы очень простые, и то, и другое. То есть даже как официальная часть жизни каждого из нас и неофициального, они более или менее успешно, но соседствуют рядом, иногда дополняют друг друга. Если вы посмотрите толстые журналы, которые посвящены туризму, то там как раз несколько лет назад стали публиковать отзывы нормальных людей, в смысле не журналистов, которые просто ездят, просто путешествуют. Как правило, они собираются на сайтах этих изданий или еще где-то, но вот эти неофициальные заметки, которые очень похожи как раз на те куски из блогов, которые вы зачитываете в эфире, они очень неплохо дополняют основной сухой фактологический материал, и зачастую их как раз гораздо интереснее читать, чем профессиональные обзоры. Я не думаю, что одно мешает другому.
Мне тоже кажется, что гораздо перспективнее сочетать одно с другим, тем более, что информация порой разнится настолько, что и не только информация, но и личные впечатления, они как раз важнее всего для, в хорошем смысле слова, живой журналистики, неважно, электронной или бумажной.
В бумажной статье просто иной раз личное присутствие автора просто прямо противопоказано тексту и теме, и задаче журналиста. А в блоге он принадлежит самому человеку, и он не обязательно держать какую-то взятую ноту важного сообщения. Он действительно рассказывает как акын, что вижу, то пою, из окошка. Вот прошла кошка, прошел человек с ведром. И иногда это создает гораздо более яркую картинку. А в сочетании с его официальным отчетом вообще гораздо более объемно.
Ну, надо признать, что есть и другая проблема. Проблема того, что часто называют словесным мусором. Читать все подряд, наверное, очень сложно и не всегда интересно. И поневоле читатель встает перед большой проблемой. Как же ему выбрать то, что ему интересно? Читать все подряд или методом эксперимента находить людей, у которых интересно читать все подряд? Вы как с такой проблемой справляетесь?
Я такой проблемы не испытываю, наверное, по двум причинам.
Во-первых, когда люди не читают сухие выжимки, готовые статьи и так далее, а общаются, да, очень большой процент этого общения непрофессиональный, и когда нормальные люди говорят, количество словесного мусора, процент этого словесного мусора, он, в общем-то, зашкаливает. Поэтому, наверное, не стоит относиться к блогам и вообще к индивидуальному творчеству большого количества людей, подходить с теми же критериями и оценивать его с точки зрения профессионального, хорошего, вылизанного продукта. Это, с другой стороны, все зависит от того, что человек хочет найти. И здесь перед ним огромное море информации. Он может узнать все, начиная от того, чтобы провести какую-то рекогницировку местности и узнать, что за страна, куда он едет, что за отель, куда он едет, что за город. Он может проявить инициативу и задать вопрос, да, ребят, куда мне ехать, в Саратов или в Таиланд? Он может спросить своих приятелей, собирая ту информацию, которая ему интересна. С другой стороны, если человек умеет пользоваться поисковыми системами, умеет их использовать, то перед ним открываются намного больше возможностей получить нужную ему информацию.
На самом деле этот фильтр, да, как отделить мусорную информацию от хорошей, полезной, позитивной. Он устроен очень просто. Мы друг другу посылаем ссылки. Если мы находим что-то реально интересное, неважно, написано это в блоге или в журнальной статье, или это радиотранскрипт какой-то, да, если там реально содержится интересная информация, мы, как правило, у себя просто опубликуем ссылку. И кроме того, мы, как и все нормальные люди в обычной истории, да, когда я хочу что-то узнать, я доверяю тем, кому я доверяю. И если это неизвестный мне человек публикует ссылку, я с сомнением, может быть, туда зайду. А если известный, я ему доверяю его вкусу, то, соответственно, я получу информацию вот так вот через близкого и понятного мне человека.
Отсюда вывод: на старый Новый год пожелаем друг другу больше ссылок, хороших и разных. Николай, большое вам спасибо. У нас в гостях был Николай Данилов, более известный блогером как «Норвежский лесной».
На волнах Радио Свобода вы слушали радиоблог. Его вели Екатерина Пархоменко и Алексей Кузнецов. До встречи в следующее воскресенье.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Необходимо гуманитарное перемирие.
«Газпром» делал все возможное, чтобы не допустить сокращения.
Впервые материалы становятся доступными для студентов.
Для вас, сионисты, мы подготовили тысячи бойцов, которые встретят вас на каждой улице.
Известные советские плакаты, типа «Не болтай», вновь обрели актуальность.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».